Параграф 21. Суд над старообрядцами Нового Собора 1666-67 годов. Русский Собор 1666 года происходил между 29 апреля и 2 июля. В ноябре прибыли патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский. Их встречали как миротворцев. Но, к сожалению, они попали в обработку не в русские, а в чисто греческие руки, да к тому же еще и недоброкачественные. Главным консультантом их оказался Паисий Легорит, личность насквозь фальшивая. Он злобно и тенденциозно заразил патриархов настроением оскорбленной амбиции. Все дело старообрядческой оппозиции представил как националистическую вражду части русских ко всему греческому. Легорида в этом поддержал другой грек, проживший в Москве 15 лет, с 1655 по 69, архимандрит Афонского Иверского монастыря Дионисий. Он изучил русский язык, был среди книжных справщиков этого времени и зарекомендовал себя среди москвичей своим греческим превозношением над русскими. Не знавшие ни слова по-русски патриархи обречены были смотреть на все дело глазами этих двух своих переводчиков и советников. Тот и другой советники изложили свои взгляды на вопрос письменно. Паисий Легорит еще ранее по поручению царя написал опровержение на челобитную протопопа Никиты Добрынина. Архимандрит Дионисий специально для собора изготовил опровержение старообрядчества. Как показывает сравнение текстов этого трактата Дионисия с окончательными постановлениями собора 1667 года, именно текст Дионисия и лег в основу суждений восточных патриархов. Он же до буквальности часто воспроизводится и на протяжении всех актов этого собора. Хотя Дионисий с гордостью грека и громит невежество русских, но в своем сочинении он проводит совершенно противоисторическую, антинаучную, произвольную концепцию. Его трактат является таким же дипломом на историческое невежество, как и у его противников. В то время все их современники были слепцами в церковной археологии и в спорах на эти темы были одинаково беспомощны. Но горькая сторона данного случая сводится еще и к тому, что грек Дионисий с чисто богословской научно-исторической точки зрения не возвышается над нашими старообрядцами и запутывается в том же обряде веры. Его концепция такова. Русские сами, без греков, не способны сохранить православие. Как только с падением Константинополя они стали жить церковно-самостоятельно, так и завелись у них эти новшества в виде двуперстия, сугубой аллилуйя, посолонного хождения, седьми просфория и прочего. Лишь теперь сношения с греками восстановлены, и открылась возможность опять исправиться. Отнели же престаша российские митрополиты, ходите в Царьград Хератонисатися, того ради гречестии изящней архиереи не хождаху в Россию. Того ради на чаше сде быть и сия прелести, о сложении перстов и прилоги в символе, и аллилуйя, и прочее. Остася земля сия не орана, и темным омрачением омрачися. Сие несогласие и ереси, возрастуша от неких еретиков, кии от греков отлучишися, и с ними не совопрошахуся ни о часом же, ради тогдашнее своея суемудрие. Намек на отцов Стоглавого собора. На недоумение, а как же этого не заметили патриарх Иеремия II, поставивший патриарха Иова, Феофан, патриарх Иерусалимский, поставивший патриарха Филарета, и Паисий, патриарх Иерусалимский, бывший в Москве при патриархе Иосифе. Дионисий отвечал, они не знали русского языка и были почти под арестом, не выходили из дома и были лишены свободных сношений. Московская полицейская слежка лукаво истолкована здесь в смысле как бы укрывания москвичами своих ересей. Чудовищная софистика. Мелочно придирчиво толкуя смысл двуперстия, Дионисий видит в нем ни много ни мало, как и арианство, и македонианство, и савелианство, и аполлинарианство. Сугубое аллилуйя тоже, и эллинское многобожие, и, если угодно, обратное тому, иудейский или агарянский монотеизм. «Не разумеют окаяние и слепие сердцем, за нету есть вельми и зело велия ересь». И старая редакция молитвы Иисусовой «Без слов Боже наш» тоже арианство. Благословляющее сложение перстов одинаково и у мирян, и у священников, раз оно не именословное, есть ересь лютерская и кальвинская. Словом, это догматика обряда веры. При ней никакое разнообразие обрядов в единой церкви недопустимо. Мыслимо лишь временное недоразумение, то есть употребление по неведению неправильного обряда. Но после того, как соборно и авторитетно характер обряда выяснен, держаться за него церковно уже непозволительно, под угрозой отлучения за упорство и злую еретическую волю. Итак, вот эта псевдоисторическая и псевдодогматическая концепция. Русь была вполне православна, пока русские митрополиты ходили за хиротонией к грекам. Затем, в отрыве от греков, русские темным омрачением омрачились, стали принимать зло за добро и горькое за сладкое. И только теперь, особенно при царе Алексее Михайловиче, «Сия земля великороссийская, просвещайтеся, паки нача, и в православие вправляйтесь», так как теперь начала признавать высший авторитет по церковным вопросам в лице восточных греческих патриархов. Теория, льстящая эллинскому патриотизму, и совершенно антиисторическая. Образец того, как хорошо подвешенный язык, без руля и без ветрил точного научного знания, хотя и под видом той же науки или просто церковного благочестия, может натворить столько бед. Лишь равное научное невежество русских архиереев могло сделать их молчаливыми согласниками с такой антирусской теорией и беззащитными ввиду заранее безусловно признанного ими авторитета восточных. Греки польстили русским архиереям тем, что все их суждения на соборе 1666 года признали истинными и правыми и благословили и утвердили. Предписали всем держаться исправленных книг и обрядов, но все это снабдили своей несчастной для русской церкви мотивировкой. Для оправдания невежественной теории Дионисия нужно было не только объявить еретическими старые русские обряды и наложить анафему на употребляющих их, но и отвергнуть главный аргумент старообрядчества – ссылку на соборное освящение русской церковной старины. Поэтому Дионисий, за ним патриархи, а за ними, увы, и все русские отцы собора 1667 года, посадили на скамью подсудимых всю русскую московскую церковную историю, соборно осудили и отменили ее. Вот как отвергнута была главная веха русской обрядовой старины, то есть Стоглавый собор. А собор, иже бысть при благочестивом великом государе, царе и великом князе Иоанне Васильевиче, всея России самодержца, от Макария митрополита Московского, и что писаша о знамении честнаго креста, сирич о сложении двою перстов, и о сугубой аллилуйя, и о прочем еже писано нерассудно, простотою и невежеством в книзе Стоглаве, и клятву, и уже без рассуждения и неправедно положиша. Мы, православные патриарси, Кир Паисий, папа и патриарх Александрийский и судья вселенней, и Кир Макарий, патриарх Антиохийский и всего Востока, и Кир Иосаф, патриарх Московский и всея России, и весь Священный Собор, тую неправедную и безрассудную клятву Макарееву и того собора разрешаем и разрушаем, и той собор не в собор, и клятву не в клятву, но ни во что вменяем, яко же и не бысть. За не той Макарий митрополит, и же с ним мудрствовавши, невежеством своим безрассудно, яко же восхотеша сами собою, не согласяся с греческими и с древними хоротейными славянскими книгами, ниже со вселенскими святейшими патриархи, о том советовавши, и ниже совопросившися с ними». А в другом месте собор 1667 года подчеркивает и причину неудачи Стоглавого собора в том, что на нем не было восточных представителей, и он не получил благословения восточных патриархов, хотя, конечно, для поместного собора этого и не требовалось. И так как по сознанию русских XVI века Москва, Третий Рим не только не нуждалась в греческих церковных советах, но и избегала их, как подозрительных по латинской и флорентийской заразе, то язвительный упрек греков XVII века без сомнения был своеобразной местью русским за их религиозную самоуверенность и превозношение. Это была в своем роде искусная и благовременно для греков разыгранная церемония постановки на колени всего периода русской автокефалии от 1449 до 1667 года, столь неприятной для греков. Заносчивой простоте и невежеству русской церкви задана была греками непростыми, но тоже невежественными, унизительная секуция. Этого не делал в полемике со старообрядцами ни собор 1666 года, ни патриарх Никон. Это могло быть делом только чужих рук. Иллюстрация того теряющего меру национализма, который рождает в истории церкви плоды ненависти. За это греков ненавидят болгары, румыны, арабы. За несравненно меньшие промахи иногда ненавидят русских грузины – и тому подобное. Греки здесь вошли в роль господ и выражались властно. «Хощем убо мы и повелеваем, толкуем же мы, два патриархи, сие правило, и, прислушающие же сию нашу заповедь и правило, наказани да будут запрещением и отлучением». Основания суждений Стоглавого собора и старообрядцев отвергались резко и беспощадно. Феодоритово слово о двуперстии солгано от неких суемудрых и сокровенных еретиков. Имени их нельзя было найти, и несуществовавшие еретики названы сокровенными. Житие святого Ефросина Псковского о сугубой аллилуйе писано от сонного мечтания. Сказание о белом клобуке лживо и неправедно есть, а автор его, Дмитрий Толмач, «Писа от ветра главы своие». Русские епископы все эти обидные вещи подписали. Такова была их мера лояльности к царю, вставшему на базу греческого авторитета, и лояльности к самим патриархам, как следствие своей научной беспомощности. Горькая расплата за покой невежества. А греки торжествовали. В письме к Константинопольскому патриарху они писали, что все это они учинили «ad majorem grecorum gloriam» для вящей греков славы, что отныне царская милостыня великому престолу обеспечена. И вообще, яко с нашим пришествием средостение вражды разрушися и повседневного плена извет погиби. Воеже бы паки надеетесь нам прийти ко прежней нашей свободе, чести и славе, юже древле и мехам. Понеже зде неции со своими буйствой и неистовствой обесчестиша рода нашего преизящную светлость, того ради сотворишися у вельмож достойни презрения и отвержения. Обаче чахамся и по все дни молим, да извергнуться из среды и весьма отложаться уметы, чести ради общее и лепоты рода нашего. Завершая победу, греческие патриархи все мелочные вопросы быта и стиля решали простыми многократными ссылками. Дотворят по чину восточные церкви. Яко же чин держится издревле во всех святых церквах в восточных странах, и в Киеве, и повсюду, оприч московского государства. В порядке такой логики патриархи требуют, чтобы русские священники и диаконы впредь всегда носили скуфии, по примеру восточных клириков, покрывающих голову специфическими камелавками. Такие камелавки греческого образца и рекомендуются русским. Равным образом и покрой ряс для духовенства предписывается тоже греческий. «Одеяния да носят, якоже си носят освященного чина и монахи святые Восточной Церкви. Аще ли же кто станет укорять и носящих греческие одежды, таковы аще от священного чина будет, да извержется, аще ли от мерзкага, да будет отлучен. Якобы во Святой Соборной Церкви было единомыслие и согласие во всем, якоже во священнодействии, и во священных ризах, и во прочих церковных чинах, также были согласию, и во всяких одеяниях их же носим». Общее постановление Собора 1667 года об обрядах и их противниках формулировано так. «Сие наше соборное повеление и завещание ко всем вышереченным чинам православным предаем, и повелеваем всем неизменно храните и покоряйтесь Святой Восточной Церкви. Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится Святой Восточной Церкви и сему освященному собору, или начнет прекословить и противитесь нам. И мы, таковаго противника, данную нам властью от Всесвятаго и Животворящего Духа, аще ли будет от священного чина, извергаем и обнажаем его всякого священного действия и проклятию предаем. Аще же от мерзкаго чина отлучаем и чуждо сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православного всесочленения и стана, и от Церкви Божия отсекаем, донде же уразумится и возвратится в правду покаяния. И аще пребудет во упрямстве своем до скончания своего, то да будет и по смерти отлучен, и часть его и душа его с Иудою предателем, и с распеншими Христа жидовы, и с Аарием, и с прочими проклятыми еретиками. Железо, камени и древеса да разрушатся и да растлятся, а той да будет не разрешен и не растлен во веки веков. Аминь». Этот мрачный взгляд на старообрядцев, как на еретиков, усвоен и продолжен был затем всеми официальными церковными полемистами против старообрядческих раскольников. На этой точке зрения стоят Игнатий Тобольский в его посланиях, святой Дмитрий Ростовский в розыске, Петерим Нижегородский в прощице, Арсений Мациевич Ростовский и другие. Пресечена была эта традиция лишь в конце XVIII века просвещенным и умным митрополитом московским Платоном, установившим единоверие. Он первый написал эти добрые и умные слова от лица официальной церкви. «Если вера о Святой Троице есть непорочна, то какими бы пальцами ее ни изображать, нет беды спасению. Что как бы ни ходить по солнцу или против солнца, в том великой силы не находим. Хорошо ходить по солнцу, только бы быть в соединении с церковью». А за митрополитом Платоном и первый богословский ум русской церкви XIX века, митрополит Филарет, в беседах глаголемому старообрядцу попытался со свойственным ему благолепием речи объяснить царившее более столетия до него воззрение на старый обряд как на ересь. Филарет писал, что фанатическое упорство раскольников будто бы внушало русской церкви опасения и подозрения. Не есть ли или не окажется ли двуперстное знамение выражением какого-либо нового, неправого учения о божестве? Но так как столетний опыт этого не подтвердил, то вот будто бы потому теперь и допущено единоверие. На самом деле, со времени учреждения единоверия, русская церковная власть, а за ней и вся русская церковь, де-факто отменила навязанный нам греками на соборе 1667 года взгляд на старый обряд как на ересь. Остается теперь лишь формально, де юре, постфактум, санкционировать это молчаливое и правильное решение Русской Церкви опять на Поместном Соборе и с формальной же отменой клятв Собора 1667 года. Этот Собор сам дал пример, как следует отменить его постановление. Отменяя решение Стоглавого Собора, Собор 1667 года ссылался на практику древних соборов, отменявших постановления соборов, им предшествовавших. Пример дал сам Собор 1667 года, отменив не только Стоглавый Собор, но с более мягкой мотивировкой и решение Русского Собора 1622 года при Патриархе Филарете о перекрещивании латинян. С тех пор перекрещивание у нас отменено, а у греков в XVIII веке вновь появилось. На соборе 1667 года, угождая царю, греческие иерархи прибегли в последнем случае к пространной оговорке. «Аще же кто негодовать и начнет за соборное изложение оно, еже бысть пресвятейшем патриархе Филарете Никитиче Московском и всея России, ревность имея, еже бы не разрушите его». А сем таковы да не негодует и да не сумнится, но да и весть, яко в древние времена собор собора исправляши, не негодующий о первом, но на лучшее церкви смотряюще, исправиши последи. И что много глаголати, и апостольское узаконение, и правила святие отцы последи исправляху на лучшее, яко же видите в шестым же Вселенском соборе, во двенадесятом правиле. И много ино таковая обрести имать кто от прежних святых соборов изложенное, от последних без зазора исправленное, а не за зираху и не по нашаху прежних в исправлении. И ныне уба о исправлении прежде бывшего собора при святейшем Филарете Патриархе никто же да сумнится или зазрит, лепо бо по прежде реченных образях. Вот по этому же прежде реченному образу следует отменить и клятвы самого собора 1667 года. Этот греческий собор закрепил своими клятвами существование у нас старообрядчества не как оппозиции, которая могла бы угаснуть и сжаться до малой секты, а как безнадежно отделившегося от церкви в момент возбуждения широкого народного движения. И на эту рану клятв из угоды царю греки еще посыпали солей телесного озлобления раскольников, то есть надели на них мученический венец. Они дали совет царю подвергнуть отлученных градским казням. Вот что окончательно создало в русской жизни именно раскол. Ссылаясь на жестокие примеры греческой истории, отцы собора 1667 года писали: «Наказать злочестивых и градским законом и казнить их разным томлением и различными муками». И дальше приводятся исторические примеры. «И сице овым языки отрезоша, овым руцы отсекоша, овым уши и носы, и позориши их по торгу, и потом сослани быша в заточение до кончины их. Все уба познаем от сих, яко еретики и раскольники, не токмо церковным наказанием имуть наказатися, но и царским, сирич градским, законом и наказанием. Да крепкую десницею твоею защитиши церковь Божию от них, да мстиши им безбожное ратование, и оборониши овцы стада Христова от зуб их волчьих, да не к тому бегают и рыкают, воежи что восхитите и поглотите». Мысль русских отцов собора 1666 года в таком направлении не работала. Вот почему мы назвали несчастной идею царя Алексея Михайловича рассудить дело патриарха Никона авторитетом восточных и на их же суд отдать чуждое им и непонятное дело глубоко национальной и специфически русской религиозной боли сердца об обряде. Осужденные вожди старообрядчества назвали этот собор бешеным, уподобили его иконоборческому собору Константина Капронима 754 года, на котором со властями не Христос сидел, не Дух истинный учил, но лукавый сатана. Так началась отдельная история русского раскола.